Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мое кредо», и сегодня мы продолжаем разговор о молодежи с главным тьютором Рязанского государственного университета, студенткой кафедры теологии Надеждой Якуниной. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Продолжаем мы тему, и сегодня мы будем говорить о молодежи в храме. Если прошлая наша передача была посвящена по большей части православию в ВУЗе, как оно воспринимается, зачем оно вообще нужно, нужно ли. Сейчас давайте мы с вами поговорим по большей части о том, как молодой человек в 21 веке может реализовать себя в храме. Вот скажите, пожалуйста, вы как студентка, мы поговорили, как общественный деятель тоже поговорили, а вот как девушка, вы же ходите в храм, а вот как вы себя реализуете? Что вы делаете? Вот какие-то послушания вы несете?
Послушания никакие не несу. Вот. Ну, был, конечно, момент, когда мне было интересно, хотелось петь на клиросе, вот, но потом в силу, возможно, своих сомнений, вот, я не могла еще себя так, не реализовала еще себя там, но, кто знает, может быть, это в будущем.
То есть вы планируете петь на клиросе, да?
Думаю об этом.
Здорово, здорово. А вообще, вот если мы говорим о вот ваших друзьях, ваших там одногруппниках, да, вообще как воспринимается храм сейчас? Вот что для современного студенчества сейчас храм?
Ну, как храм для кого как. То есть, если говорить о моих одногруппниках, то для них это уже, так сказать, изведанное что-то. У меня много друзей-теологов. Вот. Кто-то алтарник в храме, кто-то тоже поет на клиросе, кто-то хочет даже... Вот у меня есть одногруппник, кто-то хочет стать потом батюшкой. Вот. А что касается друзей, они после того, как я поступила на теологию, и когда они увидели, что это, в принципе, что-то интересное, они относятся к этому больше со знаком плюс, чем минус. То есть даже есть мои друзья, которые начали ходить в храм. Вот. Не то чтобы я их взяла, такая, ребята, пойдемте со мной. А они сами изъявили желание, даже без меня. Мне уже потом постфактум сообщили об этом. Вот. Но было приятно, что мы теперь как на одной волне. У нас что общее.
То есть ваш выбор и ваш пример повлиял на ваших там одноклассников, да, на других, на друзей из не студенческого, да, вашего круга общения?
Ну, я думаю, что, наверное, да.
Здорово. А как вообще ваша личная история сложилась с храмом? Как вы поняли? Или это с детства, или это мама, или это... Как так получилось?
Ну, если говорить про детство, то бабушка, что одна, что другая, вот, они как-то постепенно, так понемножечку прививали хорошие отношения к этому. То есть там как-то невзначай пойдем со мной на службу, как-то невзначай, вот, Пасха, пойдем, нужно светить куличи. А для детей это же прям вау, восторг. Вот, поэтому какими-то позитивными моментами они меня как-то вот на эту дорожку немножечко наставляли. Потом был период подростковый, когда они немножечко перестали это делать. Вот. И тогда как раз-таки подключилась теология. И там я увидела своих знакомых и, так сказать, вспомнила былое. И вот сейчас это уже как часть жизни. Это уже не что-то такое необычное. То есть это вот одно из... Не знаю, как вот выпить утром чай и с бутербродом там и пойти на учебу. Это уже как-то так машинально уже происходит.
Угу. Часть жизни неотъемлема, да?
Да, неотъемлема.
Хорошо. А вот вы затронули тему подросткового такого, да, юношеского максимализма и подросткового бунта. Время, когда идет переосмысление жизни, да, переход от детства к взрослости. Каково это переживать? И если... Просто почему спрашиваю? У меня в моей личной жизни особого особого опыта жизни в церкви до подросткового периода не было. Поэтому я и спрашиваю, мне всегда интересно, как это переживается. Вот есть в вашей жизни храм, есть там мама, папа, бабушки, они водят, а потом начинается вот это там 14 лет, когда все плохо, все плохие вокруг. И как в этом ключе рассматривается храм и богослужение?
Ну, в этот период это... Я же когда ходила в храм, я была совсем маленькая. Вот. То есть лет 8-9. Вот. Потом этот был большой промежуток, когда мы перестали это делать. То есть не только они меня перестали водить, как они перестали сами ходить, потому что бабушка и дедушка уже начали болеть, вот, и уже как-то оно немножко изменилось. Вот. А подростковый период это воспринимается как даже какая-то тягость. То есть ну как ты думаешь, что вот ты сейчас становишься взрослым, ты становишься свободным, а встать к реру в воскресенье утром, это же какая-то обязанность. Вот. А у тебя такое ощущение, что ты уже настолько взрослый, что у тебя нет обязанностей, у тебя только права. То есть ты вот много всего можешь, но ничего не должен. Но это очень ошибочно.
Почему?
Потому что чем взрослее ты, тем больше у тебя обязанностей. Больше прав и больше обязанностей.
Хорошо. Ну, а потом просто в определенный момент перестает эта мысль давлеть или как? Или нужно себя перебарывать?
Как-то оно идет с замещением интересов. То есть ты уже перестаешь смотреть только на себя, то есть вот я. Из своего «я» ты переходишь на «мы», «они», вот «мы все», и как-то оно уже уходит. То есть как-то пытаешься бороться с собой.
То есть храм сначала рассматривается как обязанность, как такая ненужный элемент, а потом, когда происходит переосмысление жизни, да, храм очень интегрируется в ответственность человека, да, и учит эту ответственность, да. Хорошо. Вот зачем спрашиваю? Это для тех родителей, у которых есть подростки, дети. Стоит ли, вот как вы думаете, вас вообще не принуждали, да, ведь ходить в храм, а вот как вы думаете, стоит ли?
Я думаю, что нет. В подростковом возрасте идет как раз-таки вот это вот сопротивление, и когда пытаешься что-то навязать, особенно с позиции «я старше, я умнее», то оно может быть воспринято очень негативно и отразиться потом на дальнейшей жизни. То есть этот период нужно родителям нужно перетерпеть. Вот, это очень тяжелый период, это очень трудно. Вот, я благодарна своим родителям, что они это вытерпели. Вот, очень мужественно. Ну, и как раз-таки вот подождать. То есть ты ждешь, и твое ожидание, оно потом будет вознаграждено.
Просто я встречал порой другую позицию от родителей, которые говорили, нет, все равно надо ребенка тащить силком в храм, пусть ему все не нравится, но пусть он хотя бы будет в храме. Вот видите, тут диаметральная позиция. Поэтому такого общего рецепта нет, наверное, быть не может, потому что все мы разные. И тут нужно просто очень внимательно следить за своим ребенком и знать его. Скажите, а вот ваши родители, они вообще, ну вот я понимаю, что нормально относятся и к храму, и к теологии, а вообще они вас понимают вот в плане социальном, в плане ваших чаяний, желаний?
У меня очень хорошее взаимопонимание с мамой. Вот, она меня поддерживает. И я знаю, что с чем бы я ни пришла домой, типа вот, мам, я хочу, не знаю, вышивать бисером. Она такая, хочешь, делай, давай. Хорошо, вот завтра пойдем, там найдем тебе все, что ты хочешь, и мы сделаем. Вот, если тебе это действительно нужно. Не то, чтобы они шли у меня на поводу, а меня воспитали так, что ты вначале садишься и должен это... осмыслить. То есть, насколько тебе это нужно, к чему тебя это приведет. Вот. А потом уже, если ты понимаешь, что это действительно так, что это действительно нужно, ты идешь и делаешь.
Хорошо, но если вы придете к маме и аргументированно докажете ей, что вам нужна татуировка красного дракона на всю спину, неужели мама скажет, да, дочка, давай, делай?
Если вдруг у меня появится такая идея, она скажет, возьми себе время, подумай. То есть, если вот это просто сейчас какое-то твое помутнение, такое прям вот дикое желание, то с этим нужно немножечко пожить. То есть, если пройдет месяц, два, три, и ты все еще хочешь татуировку красного дракона, и если она тебе действительно нужна, то хорошо. Вот. Но имеет, ну, тут же имеется в виду посыл, что не конкретно татуировка, а что-то другое подразумевается под этим. Потому что если говорить о татуировке, то никогда себе не хотела и никогда не думала даже об этом, чтобы себе тут что-нибудь наколоть.
Кстати, самое интересное, дорогие друзья, что по статистике за прошлый год одно из самых часто просматриваемых видео нашего проекта «Мое кредо» как раз видео о татуировках. Просто там у нас есть цикл определенный. Ну, это так в качестве такой аннотации. Хорошо, но вернемся к храму. Да? Вот молодые люди, да, имеют, конечно, больше возможностей. Там мы как можем петь на клиросе, мы можем помогать священнику в алтаре. А вот помимо этого, есть ли желание делать что-то еще? Ведь храмовая деятельность, она же не заключается только лишь в богослужении. К примеру, у нас в епархии у каждого благочиннического округа и у крупных храмов в нашем городе есть помощники настоятеля и по молодежной, и по социальной работе, и по катехизаторской деятельности. Есть некоторые миссионеры, которые занимаются на местах. А понятное дело, что охватить все невозможно, но тем не менее тенденция к этому существует. И вот скажите, а вообще вот среди ваших друзей, среди ваших одногруппников есть ли желание, чтобы вот одно дело ходить в храм, а другое дело работать в храме. Вот есть ли желание посвятить свою жизнь вот такой храмовой деятельности?
На самом деле, да, и многие из моих одногруппников уже это делают. Вот, например, у нас есть практика, да, и такая практика, когда ты ходишь куда-то в храм, вот, потом тебя замечают, что ты теолог, и уже приглашают для какой-то дальнейшей работы. Вот. То есть
это нормально, да,
сейчас? Да, это обычное такое.
А как к этому относятся нецерковные друзья?
Они относятся к этому как к твоему хобби. Да, пусть это приносит тебе, возможно, какую-то денежку, но все равно это хобби. То есть на какой-то момент тебе это интересно, они все еще думают, что в какой-то момент тебе это перестанет быть интересным, и ты вернешься к нам. Ну, вот.
Да, у меня было примерно то же самое, когда говорили, ну ладно, ладно, ты не наигрался еще? Ребят, я в академию поступил. Нет, не наигрался еще. Хорошо. В тот храм, в который вы ходите, вообще молодых людей много?
Смотря кого называют молодыми. Вот, если молодежь, которая от 14 до 35, то да, много. Вот, именно студентов, к сожалению, очень мало. Вот, то есть своих сверстников я там редко вижу. Там либо младше, либо старше.
А как вы думаете, с чем это связано?
Не знаю, может быть, как раз-таки с какой-то деятельностью. То, что студенты очень заинтересованы в том, чтобы пойти работать вот, пораньше. То есть такая позиция, как ты выпускаешься из школы, поступаешь в университет, вот, а если ты поступаешь в университет еще и на платное, то должен помогать родителям, идти работать. Вот, и часто студенты берут работу, так сказать, после учебы, вот, на выходных. Поэтому, не знаю, либо работают, либо чувствуют себя такими уставшими, что не могут, не желают идти.
Но вы говорите, что потом, после студенчества, люди возвращаются, да, к этому? А вот как вы думаете, почему? Мне просто интересно, я практически у всех спрашиваю, с чем связано это. Дело в том, что я когда спрашивал, да, и тоже анализировал, действительно, по таком общей тенденции. Получается так, что в школе школьники еще ходят в храм. Как только поступают туда, куда они хотели, или вообще поступают, то на некоторое время человек удаляется от храма до момента наступления первых серьезных проблем в жизни. когда уже люди формируют свои семьи, когда уже к маме не прибежишь, не скажешь: «Мам, я не знаю, что...» Ну, вернее, мы, конечно, приходим к мамам и говорим: «Я не знаю, что делать». Но решать все равно нам, а не мамам. Именно тогда люди начинают понимать, что есть ты и Бог. И вот к нему-то мы, собственно говоря, прибегаем. Не потому что проблемы появились, а потому что ты понимаешь, что источником твоей силы, в том числе, да, возможности, гармонии, твоей личной гармонии, все равно является Господь. Именно поэтому люди плавненько потом обратно перемещаются на свои места. Это очень интересно видеть в динамике. Знаете, когда долгое время служишь на одном месте, уже знаешь и смотришь, как взрослеют люди. Очень интересно, когда какой-нибудь молодой активный школьник с горящими глазами приходит в храм, вроде все хорошо, проходит 1.5 года, он поступает, и 4 года его никто не видит. Потом приходит уже побитый, со шрамами, с таким определенной горькой мудростью в глазах. И человек начинает восстанавливать свои какие-то позиции в глазах Божьих, что ли. Хорошо. Вот скажите, вот мне еще какой вопрос всегда интересовал и интересует. Что, ну, если это можно выразить, потому что порою это понимается интуитивно, а вот высказать это как-то вербально очень трудно. Что конкретно вас привлекает в храме?
Началось все со спокойствия. То есть это какое-то место было для меня местом, где ты уже не думаешь вот ни о какой суете. То есть вот у тебя есть определенное время, когда ты находишься в храме, и ты как-то отключаешься от вот этих вот мирских каких-то проблем, о том, что вот тебе нужно прийти домой, там, что-то сделать, о том, что там, с кем-то поругался или сделал что-то еще нужно сделать. Вот. Ты просто находишься там и чувствуешь, как вот идет спокойствие. Вот. Это меня привлекло.
То есть вы со спокойствием, да?
Да.
Ага. Есть еще такая позиция, когда хочется более активной какой-то деятельности. Когда человек приходит в храм и понимает, что я могу себя применить, что-то сделать больше. Я в свое время, когда только начал ходить в храм, я понял, проходил какое-то время, да, я понимаю, что мне мало просто стоять. Я хочу еще что-то делать. Начал мучить там, друзей, коллег, там, преподавателей. Потом уже начал священников мучить, да, там, давайте я что-нибудь вам сделаю. Да, ну вот, собственно говоря, это привело к тому, что мы с вами сидим здесь сейчас и записываем передачу. Скажите, а вот вообще в отношении, знаете, чего? Вот у вас на горизонте, на каком-то обозримом, рано или поздно появится такое понятие, как замуж. Рассматриваете ли вы храм в качестве места, где бы вы хотели бы найти мужа?
Тут я как доверяю божественному промыслу, что ли, что он сам меня найдет. То есть как можно его искать? То есть ходить по храмам и узнавать, где ты, мой муж. Вот. Я думаю, что прежде всего нужно быть достойным человеком, христианином, вот, девушкой. А уже как раз-таки, когда ты начнешь себя, вот, найдешь человека, которому близки твои мысли, твои идеи, вот, и тогда уже нужно создавать семью.
Ну, храм в этом вопросе является ли обязательным условием для вас?
Ну, это же часть моей жизни, поэтому как без этого?
То есть речь идет о общем мировосприятии, да?
Да.
Угу. Хорошо. Нет ли сожаления о том, что вот вы там ходите в храм? Объясню, в каком ключе. Какое-нибудь общее студенческое движение, там, например, там. Мы всей группой идем отмечать Хэллоуин. Сейчас же это так в тренде определенным образом. Или там Новый год. Мы встречаемся в 2 часа ночи под елкой. А у нас же пост, да, а у нас Хэллоуин вообще как бы не очень наше интересное для нас явление. Вот не чувствуете ли вы, что вот есть определенная стена? Или ее нет?
Ну, я не чувствую, что это стена именно между людьми, потому что мои друзья, они знают меня, и они не могут мне такого приложить. То есть...
Но сами ходят?
Ну, ну а что я сделаю? Вот, есть те, кто, да, кто ходит, кто, наоборот, поддерживает мою точку зрения. Вот, но как-то обижаться из-за того, что я не пойду с ними отмечать Хэллоуин, вот, такого нет. И я не чувствую, что я что-то упускаю. То есть нет такого, что вот они все пошли веселиться, а я сейчас вот пойду домой, вот, буду грустить по этому поводу. Такого не чувствую.
Не чувствую. Ну и хорошо. На самом деле в этом ты суть целостной личности. Когда ты точно знаешь, что ты хочешь, и у тебя есть средства к достижению своей цели. А поговорим о таком явлении в современном мире, как тренды. Да? Вот есть сейчас тренд такой вот серьезнейший и планомерный, который во многом деструктивен, но тем не менее он приветствуется обществом, как гражданский брак. Угу. И студенчество – это та среда, в которой вот такие гражданские браки начинаются. Угу. Ну, понятно, что вы человек верующий, да, там. Но вот ваши друзья, ваши вот сверстники, как вообще, какое отношение сейчас в обществе к этому, вот в молодежной среде?
Сложное отношение вообще к браку молодежи сейчас, потому что есть такая тенденция, если раньше, чем раньше ты выйдешь замуж, тем лучше, вот, ты как-то окрепнешь, то сейчас есть тенденция наоборот, как пожить для себя. Вот, и о замужестве думают уже, ну, где-то к 30 годам там плюс. Вот. А такая возможность, как гражданский брак среди студенчества, поддерживается по-разному. То есть это все зависит, наверное, от твоего внутреннего воспитания, внутреннего расположения к данному тренду, вот, как мы уже сказали. Ну, среди моих друзей, если вот говорить о моей ситуации, среди моих друзей нет тех, кто имел бы такое желание именно вот пожить в гражданском браке, как притереться друг к другу, что еще говорят. Вот. Я такого прям не встречаю, потому что, не знаю, лично я не вижу в этом какого-то смысла. То есть это какое-то странное... На сожительство, вот, то есть пожили и разбежались. К чему? Что это? Типа, можно ли это называть браком? Типа, это же не институт семьи. То есть это какая-то временная семья, которую ты что, взял в аренду? Что-то как-то, не знаю, мне кажется, это очень специфически.
Странно, да?
Да.
А вот, ну, понятно, это теология. А вот если говорить о нетеологических друзьях, такая же есть, да, в обществе?
Ну, нет. Вот у молодежи сейчас нет такой позиции, чтобы вот как-то жить вместе. Есть больше, как они позиционируют себя как уже пара, но именно вот съезжаться, как-то устраивать какой-то вместе очаг, вот этого чему-то нет.
Спасибо вам большое за беседу. Благодарю вас за внимание, дорогие братья и сестры. До новых встреч.
До свидания.